Я вам обещал рассказать нечто по поводу прошедшей недели, что у нас было. Вот. И потом мы с вами будем читать послание отдела внешней церковной связи по поводу встречи патриарха Кирилла с папой Франциском. Вы помните, что в феврале наш предстоятель встречался с предстоятелем Римской Церкви католиков, и, конечно же, это такой, как я тогда расценил, и мы с вами говорили, что это такой смелый поступок, поскольку, скажем так, положение нашей Русской Церкви заключается в том, что в ней очень много людей-противников римокатоликов, не любящих их, и, конечно же, патриарх обладает огромным мужеством, чтобы вот вопреки всем разным мнениям поехать и встретиться с папой. Вот мы об этом сегодня поговорим. Сейчас расскажу вам, что было на этой неделе. Так получилось, что, по сути дела, мы каждый день я служил. То есть там в понедельник утром у нас в Леонове была общая служба, поскольку отец-настоятель нас созывает всех служащих священнослужителей и помогающих им в Леонове. Мы служили общую литургию, потом была трапеза. Вот. Во вторник я служил, это мой день. А вот в четверг владыка Тихон нас, всех клириков, которые наградили этим годом, в этом году призывал сослужить ему в Тихвинском храме иконы Божьей Матери. Ну, вы знаете, где этот храм находится. Там сейчас настоятель отец Георгий Гутеров, вот, многими любимый, всеми известный. И, конечно же, я вот сподобился быть как раз на такой службе. Вы знаете, что меня наградили. Вот, опять же скажу, что это, конечно же, не за какие-либо заслуги, а так пришло время, поскольку после окончания академии мне сразу же указом Святейшего Патриарха дали камелавку. Я обещал, что буду когда-то служить в ней, да, но я думаю, что вернусь опона тогда, да. Вот. И после 5 лет служения с камелавкой полагается по церковному протоколу награждение священника наперстным крестом, наперстный крест. Вот. Не напузный, да, как обычно бывает, а наперстный. Перстие — это имеется в виду грудь. Вот. Поэтому меня вот так наградили. Вы грамотные люди, мы с вами не раз уже говорили на наших беседах, что это такая отличительная черта священника, который уже не один год служит священнослужителем. Интересно, что вот на обратной стороне, вот здесь на белом кресте было написано «Буди образом для верующих, веры, слова там, и житием», а здесь, смотрите, как внимание сейчас сказано, пресвитеру, священнику, дающему образ верным словом и житием. То есть тот еще ты будь еще, а это уже все, уже пример для подражания. Вот. Но я думаю, что это такое. На самом деле, вот мы с Юлей были как раз на Высокопетровском монастыре, когда меня награждали. Это, конечно, очень трепетно, поскольку служил сам Святейший, и я увидел очень много благочестивых таких священников. Да, думаю, конечно, я с вами где-то так и шучу, где-то хулиганю, а там смотрю такие серьезные батюшки, длинноволосые, длиннобородые. Вот, да, поэтому молитесь, прошу вас, молитесь за нас, чтобы как-то Господь тоже вразумил бы, остепенил бы. Вот, ну, наверное, вот.
И борода, и все остальное.
Вот, так что, когда нас награждали, Святейшая, была служба в Высокопетровском монастыре, в Великий Вторник, конечно, очень трепетно было, поскольку для меня вообще это очень важная тема, я же вообще родился в Беспоповстве, в Старообрядчестве, у нас вообще священников не было. До 18 лет я вообще священника не видел, вообще не видел потому что там беспоповцы, старообрядцы, они совершают службу чином мирянина, то есть совершают, читают псалмы, поются стихиры, все как в наших, нашей службе, но все возгласы священника просто опускаются и не произносятся. И вот так я с детства это все видел, канонашил, читал каноны, пели на клиросе, поступил в семинарию, вот тогда только увидел впервые священника православного. А уж тем более рядом увидеть патриарха или епископа, это для меня вообще такая была загадка. И тут вот я вам скажу, что он святейший зашел в монастырь на службу. Вот чувствуется, знаете, вот как у светским языком говорится, энергетика. Вот очень сильная. Да, вот я знаю, даже некоторые прихожане даже можно запросто прослезиться, находясь рядом со святейшим патриархом. И служа с патриархом, могу вам сказать, что сразу же отпадают все вопросы, какие-то недоуменные по отношению к нашему первосвятителю. Действительно, за него нужно молиться, и это должно быть в ежедневном правиле молитвенном нашим православным. Потому что против церкви люди борются, в первую очередь, когда они критикуют нашего святейшего патриарха. Я не знаю, как вот с кем вы общаетесь, но как мне как священнику приходится общаться не только с церковными людьми, но и с нецерковными людьми. И, честно говоря, люди соглашаются там освящать куличи, какие-то совершать еще священнодействия, церковные действия. Но когда вопрос касается патриарха, то здесь, конечно, очень много противлений. Не случайно на каждой Екатерине почти что у нас вспоминается великий господин и отец наш, святейший патриарх Кирилл. Это знамение единства. То есть святой Игнатий Богоносец напоминает нам, где церковь, там епископ. И наоборот, где епископ, там церковь. Да, потому что наше священачалие, оно перед Богом стоит и ходатайствует за нас. Вот, с другой стороны, и мы с вами в церкви, благодаря тому, что у нас есть священачалие. Да, наша церковь — это святая апостольская, имеющая апостольское преимущество. И одно из главных таких вот нападок в наше время, это, конечно, на святейшего патриарха. Человека, который, вдумайтесь, я родился в 79 году, он уже был епископом. Да, то есть мы можем по молодости, по неопытности критиковать епископа, священачалие, но только вдумайтесь, это люди, которые десятилетия имеет уже опыт управления церковью. А церковь, уверяю вас, очень и очень непростой организм. Мы все разные. И в каком-то отношении церковь должна научиться смирению и знать свое какое-то вот местоположение. Потому что, смотрите, когда человек поступает в монастырь, да, вот все такие вот опытные, все знающие, все, но добродетель монашества или монаха заключается в том, чтобы опыт свой отстранить, увести на задний план. Теперь я появляюсь, прихожу в монастырь и отдаю себя в послушание игумену. Это очень важно понимать, и в церкви то же самое. Если у нас есть священачалие, которым Господь судил управлять, то мы находимся в послушании нашему священначальнику. И вот святейший служил, и, конечно, я сподобился так, значит, он, там же какая литургия прежде священных даров служилась, и на входе, когда священнослужители должны выходить из алтаря, а потом заходить на малом входе, вы помните, на литургии прежде священных даров, а мы не заходили, мы все стояли на середине храма, нам заранее сказали, построили нас ровно, там служба протокола, хорошо так работает, все, этот сюда, этот туда, то есть, чтобы мы по росту подходили бы друг к другу, вот, попросили снять наши белые кресты, кстати, никуда мы их не отдавали, он так у меня и висит дома с подрясником, вот, и в какой-то момент уже зачитывает священник указ святейшего патриарха, что награждается за служение матери церкви. и Господу, и перечисляются те священнослужители золотым наперстным крестом. И мы подходим к святейшему, ему дают этот крест, вот, значит, он дает крест, ты целуешь ему, целуешь крест сам и руку, вот. У меня такое дело было, когда подходил, я заулыбался почему-то, вот, и смотрю, а святейший пристально смотрит на меня. Думаю, наверное, может неправильно это, что я заулыбался, все такие серьезные, все такие чинные, а я вот такой вот, так несерьезно, что ли, да, шутливо. Но он все дал мне крест, потом мы отошли в свое место, и тогда уже святейший нас благословляет двумя руками, десницей, говорит «аксиос». «Аксиос» по-гречески означает «достоин», да, «достоин». Поэтому, когда руку полагают, например, священника, тоже говорят «аксиос». Да, когда награждают священника или священнослужителя, тоже величают аксиос, то есть достоин. Недостоин — это анаксиос, да, по-гречески. Анаксиос — это недостоин, аксиос — это достоин. И вот таким образом мы, услышав от святейшего аксиос, мы уже возложили на себя вот эти вот золотые кресты. Видел я своих сокурсников, то есть все своим чередом идет, уже смотрите, 5 лет, как закончил я Академию, даже 6. Вот. И в связи с этим вот нас епископ Тихон созывал как раз в светлый четверг. Мы служили в храме Тихонской иконы Божьей Матери. А потом епископ Тихон служил у нас в Леонове вечером в пятницу, вот, в день великомученика Георгия. Вот. Так что вот смотрите, у меня каждый день было какое-то богослужение. Да, это, конечно, непросто. Я поэтому понимаю вас, когда кто-то, например, сетует на то, что там присутствует усталость, да, или присутствует какая-то такая апатия. Ну вот я понимаю, поскольку сам тоже такое же могу испытывать, и нельзя здесь требовать от себя сверхъестественного. Да? То есть, открою вам секрет, после Пасхи я стараюсь брать отпуск хотя бы на 10 дней, чтобы просто восстановиться. Замечательно, потом возвращаешься домой, и уже снова, вернее, возвращаешься на служение, уже с новыми силами ты спокойно можешь служить и радоваться и службе, и людям, и Богу. А так Великим Постом вообще, честно говоря, ну, тяжеловато, да, и исповеди, вот так вот. Ну хорошо, давайте теперь с вами почитаем по поводу встречи патриарха, что же нам пишет отдел внешнецерковной связи. Документ был принят 15 апреля 2016 года, но мы давно с вами не встречались. В связи с поступающими в адрес различных синодальных учреждений обращениями по поводу состоявшейся 12 февраля 2016 года в Гаване встречи патриарха Московской Всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском, отдел внешнецерковных связей разъясняет следующее. Главной причиной встречи послужила необходимость безотлагательно обсудить трагическую ситуацию, связанную с преследованием христиан в ряде регионов мира, в первую очередь на Ближнем Востоке, где они сегодня подвергаются настоящему геноциду. Видите, сразу подчеркивается, что самая главная причина встречи патриарха и папы была не вероучительная, не догматическая, не каноническая, а именно положение христиан во всем мире. Вы знаете, многие люди думают, что вот этот аргумент на самом деле несерьезен, и потому думают, поскольку, когда живешь в России, кажется, что с христианами здесь как раз все в порядке. Да, вы видите, что храмы открыты, что действительно службы идут, смотрите, Пасха, да, все в храмах, да, все молятся, постятся, причащаются. В этом году тоже очень много на Пасху, и Великим Постом очень много людей причащалось. Но вот если мы с вами посмотрим вообще на общую картину мира, то обнаруживается, что самые гонимые в религиозном отношении люди – это христиане. Это удивительно, но это факт. Причем преследуются христиане не только, скажем, мусульманами в мусульманских странах, а в том числе преследуются христиане и, казалось бы, в исконно-христианских странах. Когда, например, открыто признавать себя христианином уже, в общем-то, опасно в некоторых странах Западной Европы, которая подчеркивает свое стремление обезопасить права, скажем так, некоторых меньшинств. И в этом отношении, конечно же, и позиция нашего святейшего патриарха, и позиция других традиционных христианских церквей не может быть, скажем так, безучастной. Находится под угрозой само существование христианства, смотрите как. Там, где когда-то появилась Церковь Христова, где проповедовал сам Господь и его святые ученики. Христиане массово истребляются, изгоняются из своих домов, разрушаются древние святыни, оскверняются храмы и монастыри. По данным международных организаций, каждые 5 минут в мире убивают христианина. Каждые 5 минут в мире убивают христианина. За сутки около 300 человек, более 100 тысяч в год. Сегодня на христиан обрушились такие гонения, каких не было никогда. В Ираке проживало 1,5 миллиона христиан, осталось 150 тысяч. В Сирии из 2 миллионов христиан осталось 500 тысяч. В Ливии христиан практически не осталось. В Нигерии зверствуют радикалы-фундаменталисты, убивая христиан, вырезая целое селение. То же самое происходит в Пакистане, в Афганистане, и при этом христиане не получают никакой защиты. Да, вот реально такая проблема, которая действительно имеется в мире, и мы же видим, что мусульманство очень радикализируется сейчас, поскольку существуют даже некоторые мусульманские организации, которые специализируются на уничтожении именно христиан, например, как в Нигерии. Да, когда на Пасху, неважно по какому стилю, по новому, по старому, христиане собираются в церкви, неважно протестанты, это может быть католики, и просто они забрасываются в церкви бомбами, да, гранатами. Погибают на Пасху от рук как раз смертников террористов. Это действительно вызов такой христианскому миру. Столь ужасающая ситуация стала причиной того, что архиерейский собор Русской Православной Церкви единодушно принял решение о срочной необходимости приложить все возможные усилия для противодействия силам зла, жертвами которого становятся многие тысячи христиан. Вот интересно, что в нашем сознании, в психологии нашей, мы, конечно же, не все мыслим столь глобальными категориями. Нам кажется, что весь наш мир, он как раз ограничен нашим районом или нашим храмом. Но вот благодать священнослужения, именно первосвятительства, заключается в том, чтобы видеть не только на уровне своего прихода, а в том числе на уровне всего мира. И в этом отношении, конечно, святейший патриарх очень много сделал, потому что он постоянно подчеркивает вот эту необходимость присутствия церкви во всех сферах нашей жизни. Это раздражает очень, да, это очень озлобляет неверующих людей. Но если мы исходим из позиции, что Христос умер за всех, если мы говорим о том, что то, что мы говорим, это есть правда, то есть Христос воистину есть истина Божия, Он есть путь истинной жизни, то по-другому священнослужитель не может не поступать. Да? То есть наше место не в келье под елью, а наше место, как говорит Господь в Евангелии, никто не поставляет светильник под спудом, но поставляет его на видное место, дабы он бы освещал бы всех приходящих в дом. Русская православная церковь сама испытала в 20 веке страшное время гонений за имя Христово. Пройдя через огненные горнила жестоких испытаний, наша церковь не может оставаться равнодушной к убийствам и мучениям людей, которые подвергаются преследованиям за веру во Христа. Русской Православной Церкви и лично Святейший Патриарх, Кирилл неустанно возвышает свой голос в защиту страждущих братьев, используя для этого как международные площадки, так и встречи с мировыми религиозными, политическими и общественными деятелями. В этом ряду стоит и встреча его Святейшего с Папой Франциском, который является авторитетным религиозным лидером для миллионов людей на Западе. Ну, понятно, да, логика? То есть, если мы хотим что-то поменять в мире и вообще в ситуации, лучше в этом разбираться и действовать, что-то делать, нежели просто со стороны наблюдать и критиковать, осуждать или просто молчать. Поэтому здесь подчеркивается, что поскольку и мы испытали гонения, да, я не помню уже, будет ли здесь сказано в этом документе, но напомню вам, что когда мы испытывали гонения в советское время, то христиане других церковных традиций также высказывались в защиту православных христиан. И ничто так не объединяет, как, к сожалению, гонения. Да, в этом отношении наша церковь, переживая в 20 веке преследования, как раз чтобы научиться отчасти смирению и какому-то такому спокойному сосуществованию с другими конфессиями, и церквями и религиями. Это очень полезный навык, поскольку когда ты не видишь другого человека, страждущего и нуждающегося в другой церковной традиции, то возникает такое внутреннее ощущение праведности, да, избранности, правдивости. Вот. Поэтому вот часто скорбь как раз она объединяет, и гонение тому подтверждение в нашей церкви. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Святейший Патриарх Кирилл и Папа Франциск призвали все силы, которые пытаются противостоять экстремизму, к согласованным действиям. Патриарх и Папа обратились к политическим лидерам, увещевая их преодолеть разногласия и сплотиться в борьбе с общей угрозой. Этот призыв оказался чрезвычайно актуален, о чем свидетельствует и тот факт, что ведущие мировые державы вскоре после встречи договорились об установлении перемирия в Сирии. И сегодня уже многие сирийцы объединили свои усилия в борьбе против террористов, пытающихся разрушить их государство и уничтожить в нем христиан. Лидеры христианских церквей Ближнего Востока с благодарностью отозвались на слова сострадания и поддержки, обращенные к ним патриархом Русской Православной Церкви и главой Римо-католической церкви. Да, то есть, с одной стороны, наши недруги, светские люди говорят, да, неужели после заявления патриарха и папы поменялась ситуация политическая? Сами они, мол, договорились, сами они решили. Может быть, так оно и есть. Но в любом случае позиция нашей церкви как раз заключается в том, чтобы остановить эти гонения на христиан и возвысить голос в защиту этих людей, которые страдают в Сирии, в Ираке и в тех странах, в которых некогда раньше были христианскими. Авторам поступающих обращений следовало бы ответить на вопрос. Если бы от вашей встречи с влиятельным католиком зависела чья-то жизнь, в том числе православного человека, разве ваша христианская совесть позволила бы вам уклониться от этой встречи? Тем более, когда речь идет о тысячах жизней. А ведь перемирие в Сирии, достигнутое после состоявшейся встречи, сохранило жизни многих людей, а в ближайшем будущем позволит вернуться на свою землю тем, кто сейчас находится в изгнании, в том числе и множеству православных. Если усилия российских военных в Сирии, помогающих не только христианам, но и представителям других религий, воспринимаются нашими верующими положительно, за них молятся и не ставят под сомнение их православную веру, то почему в факте встречи Святейшего Патриарха и Папы Римского видится отступление от православной веры? Да, то есть патриарх встретился с Папой, и нашего патриарха начали обвинять в ереси. Большая проблема в этом, потому что я знаю даже несколько епископов, которые заявили о том, что они прекращают молитвенное поминовение нашего патриарха, именно потому, что на встрече в Гаване была заключена, по их мнению, уния. А помните, мы с вами говорили уже о предстоящем Всеправославном соборе, и вообще во всех таких обстоятельствах нужно учиться вслушиваться и вчитываться в те документы, которые были заключены. Почему? Потому что и сплетничание, и осуждение это всегда имеет под собой отсутствие логики. То есть человек думает, что нет дыма без огня. Раз была встреча папы с патриархом, значит здесь что-то не так. А мы в прошлый раз тоже с вами говорили, что митрополит Никодим Ротов, петербургский архиерей, тоже в свое время встречался с папой Иоанном 23-м. И это во многом сохраняло жизнь нашей церкви в 60-е, 70-е годы. Помните, я вам рассказывал, что, например, питерская семинария не была закрыта только потому, что в ней учились монофизиты Феофа. Да, я помню, когда я учился, еще такие отголоски как раз вот этого положения, когда в питерской семинарии в том числе учились, например, там, англикане, да, или монофизиты, или кто-то из протестантов. То есть было такое общение, взаимный обмен, потому что в советское время это сохранило жизнь духовной школы. Вот. Но беда-то ведь в том, что мы-то с вами уже успокоились, и в церковной жизни у нас более-менее все спокойно. Это в советское время мы хватались за каждую соломинку. Казалось, что действительно встреча с папой как раз может повлиять на то, что советская власть не посмеет уничтожить Церковь Христова. Сейчас мы чувствуем себя в безопасности, поэтому кто нам папа? Да, кто нам еще другие христиане? Мы сами, в общем-то, хорошо живем. На встрече в Гаване было уделено внимание такой насущной проблеме, как прекращение кровопролитного противостояния на Украине, которое болью отзывается в сердце каждого верующего в Русской Православной Церкви. Одной из сил, вовлеченных в это противостояние, являются украинские униаты, которые признают своим верховным главой Папу Римского. На встрече со Святейшим Патриархом Папа впервые на столь высоком уровне признал, что уния не является путем к единству. И в совместном заявлении прозвучал призыв к общественной солидарности и деятельному миротворчеству на Украине. Важность этого заявления трудно переоценить. Не случайно те силы, которые являются противниками установления мира в этой стране, и давно выступает с обвинениями в адрес Русской Православной Церкви, прежде всего украинские греко-католики, обрушили резкую критику в адрес Папы Франциска за то, что он подписал совместное заявление. Да? То есть о чем здесь идет речь? Во-первых, становится понятно, что Папа одно, греко-католики другое. Потому что мы с вами думаем, что раз греко-католики на Украине недружелюбно относится к православным, значит, равно и папа относится к православным недружелюбно. В совместной декларации было подчеркнуто, что уния это неправильный ход в сторону единства церкви. А исторически было следующее. В древности вот такой широты взглядов, как сейчас мы можем исповедовать, когда человек может говорить, что православные и католики, и протестанты – это братья во Христе, что да, у нас есть догматические различия, но в то же время мы исповедуем одного Христа, мы веруем в Святую Троицу. В древности такого невозможно было подумать. Любой человек, принадлежащий другой церкви, он был иноверцем. Да? Вспомните, как мы с вами читали в Древней Руси, как воспринимали католиков. Да как воспринимали даже греков. Греков воспринимали как иноверцев. Кстати говоря, к 17 веку уже сложилась практика, когда в русской церкви греков принимали через миропомазание. То есть, представляете, как людей не нашей веры. Вот если епископ пришел бы с Востока служить в нашей церкви русской, то были случаи, когда его миропомазали. Потому что он потому что он греческой веры. А греческую веру наши иерархии, наши люди подозревали в такой несерьезности, поскольку уже с 15 века воцарилось, греки жили на территории Турции, мусульмане, скажем так, влияли, думалось русским, на греков, на их веру. Греки вынуждены были договариваться с турками. Это всегда было очень и очень некрасиво. Доходили дела, например, когда для того, чтобы стать епископом, нужно было, в общем-то, устраивали аукционы, кто больше заплатит турецкому там, правителю, вот, и кто больше заплатил, тот и становился епископом того или иного города. То есть это очень такие, скажем так, неприглядная сторона жизни греческой церкви. Такое было, но вот видите, как у нас сидит такое внутреннее отношение, что раз чужой иностранец, значит, он и не нашей веры. Вот. Так вот, в древности, когда люди задумывались о том, как же воссоединиться христианам, православные и католики, у католиков была выработана следующая формула. Человек, вернее так, община могла сохранить свои обряды, но при этом на богослужении она должна была поминать Папу Римского. Вот если это устраивает христианскую общину, то считалось, что это как раз униатская церковь, имеющая единство с римской церковью. Вот греко-католики на Украине – это как раз те люди, которые согласились сохранить обряд православный, но в своем богослужении поминают Папу Римского. И у римо-католической церкви таких уний несколько. Есть уния с Антиохийской церковью, есть уния с монофизитами, да, когда, и я могу ошибаться, но, в общем-то, несколько таких есть церквей, которые, сохраняя свои обряды и чинопоследования, то есть ничего не меняется у них в их жизни, тем не менее, они признают главенство Папы Римского, и Римский престол считает, что это церковь униатская, имеющие единство с Римским престолом. Сложность заключается в том, что на Украине, как вы знаете, уния насаждалась очень и очень кроваво. То есть на Украине оказались люди, которые душой, можно сказать, восприняли эту идею, что можно воссоединиться с Римским престолом. И те, кто были не согласны, как правило, в средние века, их просто преследовали, в том числе преследовали физически. Вы не думайте, что преследовали только, скажем так, плохих людей. Нет. В том числе преследовала и православная церковь, иноковерующих, инакомыслящих. Могу вам привести пример, например, почему до сих пор жива так называемые монофизитские церкви, эфиопская церковь. Потому что они помнят о том, что когда Евтихий и все его последователи не согласились с Халкидонским собором, то всех несогласных просто насильно стали обращать в православную церковь. И монофизиты, они называли православных мелькитами, что в переводе означает «государственники». То есть православная церковь отождествлялась с государственной религией, а поскольку православным был император, и он защищал интересы православной церкви, то все те, кто не православные, просто преследовали, в том числе и физически. Я вот это вспомнил, я помню, когда был старобрядцем, то помню, что один из главных таких аргументов просто против православной церкви было именно гонение. А вот на нас совершали гонение. Извините, в средние века хорошим тоном считалось гонение на инакомыслящих. Раз ты плохо или неправильно верю, значит, тебе туда и дорога, тебе и жить-то нельзя. Вот. Все должны быть православными. Точно так же, как когда у нас был раскол старобрядчества, это просто повезло, что старобрядцы не оказались вместе с царем Алексеем Михайловичем. Если бы партия как раз старообрядчества победила бы в глазах Алексея Михайловича, то точно такие же гонения были бы не со стороны Никона, да, его последователей, со стороны старообрядцев. Потому что какая была психология? Да? Почему мы удивляемся, что в Ветхом Завете убивали, да, за веру? Почему мы удивляемся, что до сих пор там были там, в средние века в мусульманстве побивали камнями? Да, потому что так люди мыслили, так вот они жили. Вот, и уния, как форма сосуществования разных церквей, как раз была, очень практиковали именно римокатолики. В свое время они очень настаивали, что православные могут воссоединиться с католиками только на правах унии. Это нечто такое второсортное. Они всегда полагали, что вот есть римская церковь, а есть раскольники, это православные. И для того, чтобы раскольники вернулись бы в римскую церковь, нужно заключить с ними унию. Потом, с развитием, кстати говоря, литургического богословия, примерно с 17 века, вдруг обнаружилось, что у православных есть своя литургическая традиция, которая имеет нечто общее с католической традицией. И тогда, вот с 17 века, католики стали задумываться, а правда ли, что только мы правильные? А что в православной церкви? И вот до сих пор, например, существует в Риме целые институты, изучающие православное богослужение, православное богословие. Вы не думаете, что так все просто. Так решили, выпили, там, я не знаю, подумали и написали. Нет, этому предшествуют целые годы изучения. Например, одним из самых лучших знатоков православного богослужения, католик, вот я двоих знаю, это вот Мигель Аранц, который уже умер, вот, он в питерской семинарии преподавал, а второй сейчас здравствует Роберт Афт, то есть человек, который очень любит церковно-славянский язык, православное богослужение, но в то же время он является римокатолическим священником, и в своей практике он как раз использует и служит православной литургии. Вот. Так вот, папа впервые на столь высоком уровне признал, что уния не является правильным путем в сторону единства. Это очень важно, потому что вопрос в акцентах. Мы, они правы, мы не правы. Или, тем не менее, папа сомневается в том, что исторически они были неправы. Вот. С другой стороны, для меня вот как раз такой посыл, что папа, мнение папы одно, а вот мнение католиков, греко-католиков на Украине, это другое. Потому что вот здесь вот упоминается о том, что после встречи папы и патриарха первыми, кто был против и кто стал критиковать своего же папу, это греко-католики украинцы. Вот. И вы, ну просто, это очень важно понимать, чтобы не было так, что мы в одну кучу все вот сбрасываем. В этом заявлении также подчеркивается, что раскол среди православных на Украине может быть уврачеван только каноническим путем. Ну, имеется в виду раскол между православными, да? Сейчас есть на Украине Украинская православная церковь Московского патриархата, Киевского патриархата, греко-католическая, это не берем в расчет, а есть еще автокефальная православная церковь греческая. Заявление стало реальной поддержкой Украинской православной церкви Московского патриархата, которая в условиях конфликта подвергается нападкам со стороны раскольников и националистических сил за свою верность церковному единству. Благодаря подписанному в Гаване документу правда о происходящем на Украине стала известна всему миру, а Украинская православная церковь, подвергавшаяся до того времени попыткам информационной блокады, получила поддержку на самом высоком уровне. Ну, сложность только в том, что, конечно же, нынешние политики мало берут в расчет наши заявления, наши рассказы, поскольку вы знаете, например, что Порошенко сейчас призвал, чтобы на Украине была бы единая церковь, украинская церковь, и это сигнал такой плохой, поскольку точно не будут они поддерживать Московский патриархат, нашу церковь, И до сих пор наши христиане испытывают такое гонение. На Украине Киево-Печерская лавра, да, постоянно подвергается нападкам. Почаевская лавра. Дальше. В ходе двухчасовой беседы святейший патриарх Кирилл обсудил с папой Франциском также другие важнейшие темы. Отстаивание традиционных христианских ценностей в Европе, защиту семьи, жизни и достоинства человека. Широко известны факты дискриминации, которой сегодня подвергается христианская вера в западном мире. Для агрессивной светской идеологии, вдохновляемой мироправителями тьмы века сего, духами злого Поднебесной, неважно, какой конфессии принадлежат те, кто именует себя христианами. Законодательство многих стран сегодня требует исключить всякое упоминание о Христе из общественной жизни. Зачастую запрещается ношение нательного крестика, установка рождественской елки в публичных местах, открытое свидетельство своей вере. Подвергается пересмотру понятие о семье, насаждается представление о том, что существуют какие-то альтернативные виды брака, которые якобы уже можно не рассматривать как союз только между мужчиной и женщиной. В таких условиях голос Русской Православной Церкви и ее твердая позиция в защиту традиционной нравственности могут стать ориентиром для тех, кто заботится о сохранении нравственных основ жизни человека и общества. В совместном заявлении патриарх Кирилл и папа Франциск четко сформулировали согласованный подход к этой теме. Да, потому что есть темы, в которых мы не разнствуем, да, в которых мы едины. В том числе это как раз христианский взгляд на современность. Это семья, общество, взаимоотношения с людьми и так далее. У нас действительно единая позиция. В ряде поступающих писем выражается забота о чистоте православия. Да, то есть отдел межцерковной связи говорит, что некоторые письма, которые к ним приходят, как раз люди выражают тревогу по поводу чистоты православия святейшего патриарха, раз он встретился с папой. В связи с этим отмечаем, что святейший патриарх Кирилл постоянно подчеркивает важность отстаивания православной веры в наше непростое время. В своей проповеди в неделе торжества православия 20 марта 2016 года он обратился с воззванием к верным чадам Русской Православной Церкви. Цитата. «Мы должны защищать православие, как защищали его отцы VII Вселенского Собора, как защитили его патриарх Мефодий, императрица Феодора с Сомом Иерархом, как защитили его святитель Марк Эфесский и наши исповедники и новомученики Церкви Русской». Конец. Отдел внешнецерковных связей обращает внимание на то, что великий защитник православия, святитель Марк Эфесский, на которого часто ссылаются противники любого соприкосновения с католичеством, признавал факт трагического разделения Восточной и Западной церквей и верил в возможность восстановления утраченного единства на основе истины православной веры. Приветствуя папу Евгения IV от имени представителей Восточной Православной Церкви на открытии Феррара Флорентийского собора, в 1438 году святитель обращает к нему такие слова. Цитата. «Сегодня члены тела Господня, ранее разделенные и растеченные, в течение многих веков спешат к взаимному единению. И не страждет голова Христос Бог быть над разделенным телом, и любовь не желает совершенно отъять от нас труды любви. Поэтому Он побудил тебя, первенствующего среди священнослужителей Его, пригласить нас сюда. Итак, Святейший Отец, прими чад твоих издалека с востока приходящих. Обними их, бывших в разделении в течение долгого времени, уврачу смутившихся». Конец цитаты. Святитель Марк Эфесский, флорентийская акуния, когда же, вопреки ожиданиям, на соборе было провозглашено единство на основе компромисса, недопустимого в вопросах веры, святитель Марк Эфесский твердо противостал такому решению и не стал подписывать объединительный документ. Именно так поступает святейший патриарх Кирилл, ревностно защищая православную веру и отстаивая интересы Русской Православной Церкви в диалоге с инославными, иноверными и неверующими. Уклонение от такого диалога было бы преступлением перед Господом, повелевшим своим апостолам идти и учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Он заповедал. То есть не грех сама встреча, да? А грех предательства православия, грех отступления от православия. Если бы апостолы сидели в заперти, избегая любого контакта с иноверными, проповедь Евангелия Христова никогда бы не вышла за пределы Сионской горницы. Действительно, в церкви было время, когда был вопрос, а что дальше делать? Помните, в первоапостольское время была партия иудействующих и партия последователей, так называемых последователей апостола Павла. Когда вот этот спор, можно ли крестить людей, не иудеев? Вот можно ли распространять веру в Христову среди не иудеев? Потому что Господь же сам же сказал, кстати говоря, идите, научите, помните, он в Деяниях в первой главе говорит, что сначала идите в Иерусалим, да, по иудеям, а потом уже только к людям не иудеям. И христиане первые думали, что это такой буквально наказ, поэтому долгое время сомневались, а можно ли крестить людей, которые не обрезаны. Помните, спор решился тогда, когда апостол Петр увидел вот это видение, что спускается покрывало, там яства нечистые и чистая еда, и голос «закали и яжьте», он говорит, что «я, Господи, никогда не ел нечистое», и Господь говорит, что «не почитай нечистым то, что освящено Господом», и тогда он кушает, и в это время приходят люди, посланцы от Корнилия праведного, которые говорят, тебя зовет Корнилий, потому что ему сказал ангел Господень, что позови апостола Петра. И вот апостол Петр приходит к Корнилию, который является язычником, он начинает проповедовать и видит, что Дух Святой сходит на Корнилия, на его семью. И для апостола Петра, апостол Петр остался в шоке. Он в недоумении, как это Дух Святой сошел на язычника. Да, и тогда он возвращается на апостольский собор и говорит, что братья и сестры, такое вот дело, вот у нас есть проповедует апостол Павел, а он апостол язычников, но я тоже был свидетелем того, что Дух Святой сходит на язычников. Вот. И поэтому это не новость такая, вот проповедовать иноверным или нет, или лучше вообще скрыться и закрыться. Гнушение людьми другой веры или иных взглядов подавляет человека фарисеям, главным опасением которых было, как бы не оскверниться от соприкосновения с теми, кто с их точки зрения неправо веровал. Указание на фарисеев, которые, например, по притче о милосердном самарянине как раз высказывали такую точку зрения. Не может самарянин быть ближним моим, потому что он по определению самарянин, он еретик, с ним нельзя общаться. Фарисеям, а не апостолам и не святителю Марку Эфесскому подавляются те более ревнители православия, которые сегодня смущают народ Божий лживыми рассказами о предательстве православия. Дело же апостолов и святителя Марка Эфесского продолжают те, кто без страха вступает в диалог с инославными не ради достижения вероучительных компромиссов, а ради свидетельства о чистоте и истине православной веры. Ради нахождения приемлемых форм взаимного сосуществования. Ради спасения жизни гонимых христиан, ради совместной защиты семьи, как освященного Богом, союза мужчины и женщины. Ради защиты жизни и мира на земле. Действительно, у нас в жизни мы соприкасаемся и с христианами других конфессий, особенно на Западе, особенно там, где не только православная церковь представлена, и запросто люди сосуществуют. Например, в западной церкви, в западных странах существует нормальная практика, когда в один день молятся католики, в другой день в этом же храме совершают богослужение православные. И от этого никуда не денешься, потому что территория одна, общие святыни, и поэтому как-то вот надо находить общий язык. Невозможно отвернуться и сказать, что вы еретики, поэтому с вами мы не будем общаться. Отвечая на выраженную в ряде поступивших обращений озабоченность, подчеркиваем, что в ходе встречи в Гаване не обсуждались ни богословские, ни канонические вопросы. В совместном заявлении патриарха и папы есть прямое указание на то, что между православными и католиками нет евхаристического общения. Документ не замалчивает различий в понимании и изъяснении веры, которые послужили причиной разделения. Переговоры патриарха и папы не ставили целью преодоления этих различий, и никаких договоренностей по ним принято не было. Да, то есть подчеркивается, что ни вопросы богословского, ни вопросы канонического характера абсолютно не обсуждались. Более того, было указано о том, что между нами нет евхаристического общения. Вот нет евхаристического общения. То есть мы не причащаемся от единой чаши Христовой. Вот. Не замалчиваются причины различий и причины разделений. Да, не говорится о том, что переговоры патриарха и папы как-то подготавливают или просто делают какие-то договоренности в области веры и каноники. Вообще в нашей церкви, что касается католиков, то нужно помнить следующее, что у нас с ними существует как минимум несколько разделений, которые сейчас действуют. Ну, первое. Первое, мы с вами веруем, что Дух Святой исходит от Отца. От Отца. У католиков существует в символе веры такая приставка, как филиоквы. Вы слышали, наверное, как филиоквы. Филиоквы по латыни переводится «и сына». То есть католики в символе веры читают «веруем Духа Святаго от Отца и Сына исходящего». То есть мы веруем, что только от Отца, а не веруем, что от Отца и от Сына. Здесь очень такая непростая также тема, потому что когда-то казалось все просто. Все говорят от Отца и Сына, а православные говорят от Отца. В XIX веке к нашей церкви обратились представители старокатолической церкви. Дело в том, что в 1861 году в Римской церкви появился догмат о непогрешимости папы. О том, что папа римский, проповедуя экс-катедра, то есть из кафедры, непогрешим. То есть он говорит только те истины, которые придерживаются католической церкви. В смысле, не погрешим не в смысле нравственном, а в смысле именно из кафедры. Он провозглашает только истину. Ну, нечто подобное происходит, когда мы слушаем патриарха Кирилла. Да, мы не сомневаемся в том, что он говорит истину. Поэтому и католики тоже, когда слышат папу римского, говорящего из кафедры, они не сомневаются в его принадлежности к католической церкви. В 1861 году такой прошел собор и принял этот догмат. После этого догмата внутри католической церкви появились несогласные епископы. Так образовалась так называемая старокатолическая церковь. Она имела своих епископов, священников и последователей. Дальше. Так вот, примерно в конце XIX века вот эти общины старокатолической церкви обратились к богословам Русской Православной Церкви с вопросом, а нельзя ли нам объединиться? Далее появились целые комиссии, изучающие вопросы, что нас разъединяет. И вот, например, Василий Васильевич Болотов, такой известный богослов, экономист, ученый, он как раз изучал этот вопрос о филиокве, о исхождении от Духа Святого, от Отца и от Сына. Он пришел к выводу, что в церковной нашей традиции наши святые отцы тоже иногда употребляли такое выражение, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. И не почитали это грехом. Почему? Потому что существует единство между Отцом, Сыном и Духом Святым. Но разница только в том, что если быть до конца последовательным, что святые отцы говорят о том, что Дух Святой исходит от Отца и Сына, считали, тем не менее, главным виновником и причиной исхождения именно отца. Иногда святые отцы говорят так, что Дух Святой исходит от отца через сына. Католики же настаивают на том, что нет, существует принципиальная разница, и насколько я помню, они не придерживаются вот этого единого начала. Хотя я могу ошибаться, потому что, как мне кажется, вот из изучений как раз Болотова выясняется, что и католики также мыслят. Разница в формулировках. Я не буду настаивать, возможно, это не так, но первая причина формальная в том, что у нас разный символ веры. То есть католики говорят, Дух Святой исходит от Отца и Сына. Но не попадитесь, дело в том, что католики в наше время запросто употребляют Никеновцы, ребятки, символ веры без этой добавки. Они запросто говорят, что хорошо, если вас это смущает, мы не будем говорить о том, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Хотите, пожалуйста, Дух Святой исходит только от Отца. Вторая причина. Вторая причина заключается, главная причина, и можно сказать, что это главная, единственная причина нашего различия, это авторитет Папы Римского. Католики очень с пиететом, очень набожно относятся к самой персоне Папы Римского. Не случайно в 1861 году как раз прошел этот собор и узаконил эту практику почитания Папы Римского как непогрешимого первого иерарха. И это главная причина наших разногласий. Никогда православный мир не согласится, что Папа Римский есть главный. Хотя исторически было так, что епископ Рима всегда с самого начала подчеркивал свое первенство. Можно сказать, что вот это стремление Папы во что бы то ни стало поставить себя во главу угла, как раз разделило наши церкви. Потому что какие бы ни были бы, например, разногласия в церкви восточной или западной, Папа Римский всегда подчеркивал, что он есть мерило правды и мерило истины. Наши православные иногда подыгрывали этому, потому что искали поддержки. Помните, я вам рассказывал, когда тот же там преподобный Максим Исповедник, там Федор Студит, там другие отцы, которые претерпевали гонения на Востоке, они обращались к Папе Римскому за поддержкой. Да, казалось, что вот он действительно такой объективный судья. Но у Папы Римского исторически всегда была проблема языковая. Дело в том, что на Западе уже с самого начала говорили на латыни, а Восточная Церковь говорила на греческом языке. Так вот, когда Папа приезжал, или легаты, то есть посланники Папы, приезжали на Восток, они просто не понимали, о чем говорят греки. А когда греки выясняли такие тонкие богословские проблемы, как, например, омоусиос, да, то есть единосущный отцу и сыну, или подобосущный, католики вообще, латиняне вообще не понимали, о чем идет речь. Вот. И часто бывает так, что посланники Папы, они просто принимали какую-то формальную точку зрения. Так, например, при такой машине формальной выяснялось, что, например, в какой-то момент запросто мог быть неправославным святитель Афанасий Великий в IV веке, только потому, что он там говорит о каком-то новом термине «омоусиус» – единосущный. Латине говорили, что вы придумываете новое? Вот у нас есть символ веры, что вы еще придумываете? Какое единосущное? Вот. Поэтому все не так все просто. Вот. Но знаете, что самая главная причина разделения между нами и католиками – это авторитет Папы Римского. Да, православные никогда не признают, что Папа Римский является главным и мерилом истины, и без него невозможно спасение. Среди православных первоиерархов существует такое выражение. Значит, первый среди равных. Вот так мы называем, например, Константинопольского патриарха. Первый среди равных. То есть это не говорит о том, что Константинопольский патриарх самый главный, и от его голоса зависит все остальное. Вот мы с вами в прошлый раз говорили о Всеправославном соборе. Как будет приниматься решение? Достаточно мнения другого одной церкви, и уже решение не будет принято. Да? В католической церкви такого невозможно. Если есть папа, то понятно, что от его мнения зависят все решения собора. Вот. Все остальные наши, скажем так, разногласия, они уже вторичны. Мы обвиняем католиков в том, что у них пресный хлеб на три части, да, обладки, да, мы говорим. Вот. Мы обвиняем католиков, что они крестятся слева направо, а не справа налево. Как мы обвиняем католиков, что они там имеют целебатное священство и так далее, и так далее. Это все производные, это все моменты вышли из определенных местных церковных литургических традиций. Да, церковь большая существовала, одни, вторые, третьи традиции, поэтому вот в церкви были и разные практики. В том числе, например, вы знаете, армяне тоже крестятся слева направо, да, вот, не потому что они католики, так вот у них это было принято. Самое главное, когда я говорю там, или, например, крещение обливательное, да, долгое время считалось, что только погружательное крещение нужно использовать во время крещения ребенка. Ничего подобного, в наше время мы крестим и погружательно, и обливательно, и окроплением. Самое главное не то, как совершилось крещение, а то, какова будет жизнь христианина после крещения. Да, и вот это как раз очень часто забывается. А то можно погружательно покрестить, а человечек вырастет и будет безбожником таким, как и все остальные. А можно окропить человека, вот, можно облить его во время крещения, а он будет истинно верующим, действительно, потому что не форма определяет содержание, а нужно смотреть на содержание. Патриарх и папа. Да, и поэтому здесь сказано, не богословские, то есть не вопросы филиоквы, не какие-то другие вопросы богословского характера не обсуждались папой и патриархом. Не канонический вопрос, то есть вопрос первенства. Вот признаем мы папу первым иерархом или нет, это как раз относится к вопросу канонических вопросов. Это такие вопросы не обсуждались на встрече. Патриарх и папа не участвовали в каких бы то ни было совместных литургических действиях и не возносили совместных молитв. Поэтому ссылки на недопустимость совместных молитв с еретиками в соответствии с канонами православной церкви в данном случае абсолютно неуместны. Сама встреча, как известно, проходила не в культовом помещении, а в зале ожидания аэропорта. Ошибочно утверждая, что все святые называли католичество не иначе, как ересью, нынешние псевдоревнители православия нередко ссылаются на святителя Филарета Московского. Между тем, этот великий святитель писал в своей книге «Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной греко-российской церкви». Цитата. «Испытующий. Посему признаку и Восточная, и Западная церковь равна суть от Бога? Уверенный. Да, поскольку и та, и другая исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедшего, то и в этом отношении они имеют общий дух, который от Бога есть. Изъявленное мною справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не простирается до суда и осуждения западных христиан и Западной Церкви. По самым законам церковным я предаю частную Западную Церковь суду Церкви Вселенской, а души христианские суду или паче милосердию Божию. Известно такое выражение свидетеля Филарета, которое он повторил только другими словами в другом месте. «Не знаю, спасутся ли католики, а вот моя задача как раз думать о своем спасении». Поэтому вопрос спасения католиков как раз предается суду Божьему. Когда, или как он сказал, не знаю, спасутся ли католики, но я без своего православия не спасусь. Когда Россию и русскую церковь постигли тяжелые испытания гонений, святитель Тихон, патриарх всероссийский, в ответ на послание последователей различных протестантских исповеданий, выражавших соболезнования гонимой русской православной церкви, писал от имени Поместного собора 17-18 годов. В вашем любезном послании мы желали бы видеть залог того, что христиане всех исповеданий подвергнутся заедино противостать во всеоружии Божьем вратам ада. А в 1921 году, в связи со страшным голодом, поразившим нашу страну, святитель Тихон направил папе римскому Бенедикту XV послание, в котором, обращаясь к папе, ваше святейшество просит его о помощи голодающим. В наши дни весь мир, а особенно христиане Ближнего Востока и Африки, переживают тяжелейшие испытания, требующие, как и в начале XX века, солидарности всех христиан. Именно в этом свете следует воспринимать встречу в Гаване, на которую святейший патриарх Кирилл пошел, следуя примеру святителя Марка Ефесского, чья память совпадает с днем интронизации святейшего и святителя Тихона, великого печальника земли русской. Движимый состраданием и озабоченностью судьбой тех, кто за исповедание имени Христова сегодня подвергается преследованию, святейший патриарх встретился с папой Франциском, как он встречается со многими религиозными и политическими лидерами мира, отстаивая интересы православия и русской православной церкви, идеалы мира, добра и христианской любви. Призываем не поддаваться искушениям лукавого, который стремится внести раздор в церковную среду, старается использовать любой повод, чтобы посеять семена сомнения в сердца людей. Русская православная церковь и ее патриарх твердо и незыблемо стоят на страже православной веры, ощущают ответственность за судьбу человеческой цивилизации и отстаивают свою позицию перед лицом любых испытаний. Наша верность Матери Русской Православной Церкви должна проявляться в горящей молитве за нашего отца святейшего патриарха Кирилла, чтобы Господь дал ему силы в его исповедническом служении и поддержал внесение тяжелого первосвятительского креста. Да, вот подчеркивается, что с одной стороны святейший патриарх встречается с разными деятелями религиозными, и мы не подозреваем его в какой-либо ереси. С другой стороны, наше, вот мне кажется, очень важное утверждение, что наша верность Матери Церкви должна проявляться в горячей молитве за нашего отца, святейшего патриарха Кирилла. Потому что вопрос ведь на самом деле не в том, с кем и когда патриарх встречался, а вопрос именно в отношении патриарха. И бесовские силы, они знают, что существует очень тонкая связь между нашим патриархом и православными людьми. Помните, когда был патриарх Алексей II, как его тоже критиковали, и находили и жен, и что он был женат, и разводился, и чего только не делали. Умер святейший патриарх, и стали говорить, какой же у нас святой был патриарх Алексей II. А вот нынешний патриарх, Господи помилуй. Вот. И так всегда было, есть и будет. Вот вопрос только в том, что я, как христианин, какова моя позиция? Из своего опыта могу вам сказать, что очень многое мы абсолютно не знаем, что происходит и в церкви, и что происходит за пределами церкви. Вот как сделать так, чтобы погасить мнения разные и оставить в церкви людей? Представьте, вот первосвятитель, да? Ведь смотрите, любое неловкое слово тиражируется такими сотнями и тысячами вариантов, что, по сути дела, уже и не докопаешься до правды. И вот верующий человек, церковный человек, как раз должен проявлять такую внутреннюю собранность. Вот не поверю, пока не услышу от святейшего патриарха. Я вот помню, когда поднялись на Папкина патриарха в связи с какой-то квартирой. Это было несколько лет назад. Нашли у сестры патриарха квартиру и что-то как-то там. И все начали это обсуждать. А оказывается, в это время святейший патриарх настаивал в Государственной Думе, чтобы запретить совершение аборта. Но мы, как церковные люди, даже об этом не знали. Но мы знаем об этой квартире. И так вот пиар-технологии действуют. Переключить наше сознание на несущественное, на глупости, для того, чтобы переключить от самого главного. Что оказывается, святейший пошел и открыто говорил о грехе, который узаконен. Нечто подобное происходило, когда святейший, например, выступает в присутствии президента, когда все остальные представители конфессий религиозных молчат, да, а святейший, вы знаете, по своей смелости он говорит. И вот мы, когда были на службе святейшего патриарха, видно, что престарелый уже, то есть морщины, что, конечно, усталость есть, да, потому что каждый день служит, но в голосе сила. Вот голос молодой, да, и вот этот аксиос или другие возгласы, или проповедь, вы же видите, что это не подделать. Открою вам секрет, что проповедь просто так не скажешь. Вот заучить можно, но когда люди слышат проповедь силой, она действительно произносится с силой. То есть это не от учености. Хотя я знаю, что святейший патриарх очень много учился и очень серьезно готовился к проповедям. Вот. Но сила в проповеди – это всегда дар Божий. И поэтому вот я хотел бы вас… Вы слышите разные мнения. У нас есть некоторые прихожане, которые любят порассуждать о паспортах, об ИНН и обо всем прочем. Это все здорово. Но это подтачивает единство церкви. Сеется сомнение, что патриарх и священачальник не такие, не настоящие, помните, как он, что они предают веру. Смотрите, как у нас тоже появляется возможность собраться с собором. Только патриарх встречается, например, с тем же папой, многие люди сразу же сомневаются в православии патриарха. Это очень нехороший показатель, потому что мир на нас влияет. Люди вот как-то вот они заражены таким подозрением. Поэтому очень вас прошу, как раз внутренне всегда будьте внимательны и молитесь за святейшего. Что-то вы не знаете, не понимаете, просто доверьтесь тому, что у нас есть священноначалие, которое благословляет нам служить, нам молиться, причащаться и так далее. Вот. И понятно, что эти мысли, они будут все время, эти идеи постоянно будут разрастаться, распространяться. Вот постарайтесь все-таки внутренне, постарайтесь быть собранными и как-то вот не отвечать на эту колу. Потому что Дух Святой действует в нашей церкви. И тогда, когда вот было сомнение по поводу ИНН, то ведь главным аргументом против ИНН было что? Тот, кто примет ИНН, тот уже не имеет благодати Святого Духа. Да? А смотрите, как у нас каждая церковь имеет свой ИНН. Да? Так удобно в налоговом отношении, но мы же все чувствуем, что тело и кровь Христова остаются телом и кровью Христова. Да? Что благодать присутствует в церкви, несмотря на ИНН. Несмотря на то, что в нашей церкви вот есть и ИНН, есть загранпаспорта и так далее. Так что вот такими мыслями я хотел с вами поделиться. Если есть у вас вопросы, давайте пообсуждаем, поскольку вот очень важно вот об этом говорить, и, может быть, что-то мы не знаем, там я как-то не упомянул.
А мы часы Пасхи уже не читаем?
Все. Единственное, что перед службой мы «Христос воскресе» читаем. Вот «Атропарь» трижды читаем, и все. А все остальное мы уже читаем, как обычно.
Какие трапезы, какие молитвы?
«Христос воскресе» и «Отче наш». Трижды «Христос воскресе» и «Отче наш». А на Светлой Седмице у нас было только «Христос воскресе», трижды «Слава и ныне». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
Слово патриарха, то есть не проповеди его, а именно слова, которые он говорил, и назвали даже таким вот старинным словом, как вот слово «папури» или было слово, именно слова, которые вот приближены к нему, вот все записывают, вот редактируют, и вот эта книга как раз рассказывает по телеканалу «Спас» про эту книгу, что именно вот кто хочет почитать и понять вообще патриарха, как он думает, как он мыслит, что он вообще думает, Россия, каких-то проблемах, темах, именно вот почитать именно слова. Не проповеди, которые он говорит, а тут слова. Да.
Есть книга еще «Мировоззрение патриарха». Да. Да? Вот к своему стыду скажу, я не читал. А это же неправильно, потому что потому что действительно первый иерарх, и для того, чтобы что-то как-то понимать его, нужно просто знакомиться с его мыслями, своего
имени.
Да, я понимаю, но вот просто я к тому вам подсказываю, когда вы слышите людей, противников Святейшего Патриарха, отсылайте их к литературе, отсылайте их к первоисточнику, да? Это очень хорошая профилактика для того, чтобы предотвратить какие-то раскольнические такие воззрения. Поверьте, уйти в раскол из церкви очень легко. А вот вернуться в церковь очень сложно. Это уже здесь включаются духовные законы. Потому что дьявол, точно так же, как дьявол, он же, когда человек, как говорили святые отцы, перед тем, как согрешить, он подсказывает человеку, что Бог милосерден. А когда человек согрешил, он говорит человеку, что Бог его не простит. И в этом отношении человек метается, он все уже. А в церкви точно так же. Легко уйти в раскол. Расскажу вам еще историю. Я еще не был священником, и ходил в храм, в монастырь Скит. Скит Параклит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Это скит, мы с вами были в Гефсиманском скиту, а несколько километров за Гефсиманским скитом есть еще Параклитский. Очень во времена его действования очень строгий был скит. Обычно туда отправляли очень таких серьезных подвижников. В частности, там подвязался будущий священномученик Илларион Троицкий. Да, его мощи лежат в Сретенском монастыре. Вот. И, значит, когда я туда попал, там служил один священник. И почему я попал? Потому что он любил знаменный распев. Ну, а я из Траблятцев, этот умел петь по крюкам, поэтому вот ему это было приятно и близко. И я помню, что к этому священнику приезжал еще один иеромонах Иоанн, уже Царство Небесное, но он очень был такой благочестивый, благоговейный. И я потом узнаю, оказывается, он ушел в раскол. Ушел в раскол, и что же они еще делают? Смотрите, что дьявол делает. Человек уходит в раскол, и этого мало еще дьявола. Он заставил священника перекреститься. Представляете, как поругался над таинством. То есть логика человеческая, она у этого священника примерно так действовала. Благодати здесь нет. Я, значит, не получил ни крещения, ни священства. Уходит он, типа, в истинную церковь. Он там крестится, попирает, то есть, само таинство крещения в православной церкви. А раз я не был крещен, значит, не было и священства. И таким образом человек абсолютно не ценит то, что он получил в православной церкви. Это я вам говорю, что логика может человека так завести в духовном отношении, что человек запросто уходит от церкви. И этот человек умер. Представляете? То есть он умер, не примирившись с церковью. Но я помню, что одним из главных таких вот предпосылок ухода в церковь это всегда ропот и осуждение. Вообще, проблемы в церкви всегда от ропота и от осуждения. Я помню, служил Глинково, и к нам приехал один священник из Краснодара или там с Ростова-на-Дону. Он в запрете. А я только там 2 года служил священником. Я думаю, дай я с ним поговорю. Я говорю, слушай, я даже не помню, как его зовут, а скажи, пожалуйста, тебя в запрет отправили. Да. Там, я не знаю, там за что там, и не важно. А я говорю, скажи мне, пожалуйста, а как ты думаешь, с какого момента вот все пошло так, как пошло? Он говорит, когда я начал осуждать. Вот он мне сказал, когда я начал осуждать. И вы же видите, когда вот эти ревнители начинают вам рассказывать про нашу церковь, они же всегда представляют ее в сером цвете, в черном цвете, в нехорошем цвете. Это осуждение. То есть человеку не дают права оправдаться. Да, святейший еретик. Они даже не удосужились просто потрудиться и почитать его труды. Почитать его проповеди, да, посмотреть на него, помолиться, в конце концов, поприсутствовать на его богослужении. Этого нет. И в этом отношении очень бойтесь вот этих разговоров, потому что все, что вы слышите, оно всегда здесь остается. И в какой-то сложный момент оно выйдет вам как раз боком, как говорится. Потому что человек подсознательно, вот то, что у него в подсознании, он просто выдает, и в поведении потом это будет выражаться в осуждении Святейшего Патриарха или, не дай Бог, в уходе в раскол. Потому что дьявол, он знает, что нас с вами не прельстить какими-то откровенными грехами. Его задача прельстить праведностью. Потому что существует такое искушение, когда человек видит благочестивого священника и думает, что во что бы то ни стало, этот священник, наверное, правильный. Этот священник уводит в раскол людей, а дальше уже все. Дальше уже возврат очень сложно. Как правило, мы, священнослужители, очень умеем говорить на проповедях о добродетели, но когда касается нас лично, это очень сложно. Да, например, от нашего святейшего патриарха Сергия Строгородского критикуют. А вы знаете, что в истории, в его биографии было время, когда он ушел в раскол, в обновленческий. То есть, помните, да, 20-е годы, когда церковь была Тихоновская, а потом большевики создали так называемую Красную Церковь, обновленческую. Так вот, святейший патриарх, будущий Сергий, был там. Кстати говоря, в расколе обновленчества был патриарх будущий Алексей I. Так вот, я не к тому, что ай-яй-яй, что такое было, но и Алексей, и Сергий вернулись в церковь. Как? Святейший Тихон их всенародно принимал перед алтарем. Они каялись, просили у церкви прощения в лице патриарха Тихона. Вы знаете, для первого и для вообще епископа, для человека, облеченного священной властью, это очень тяжелый шаг. Вы представьте, что все ему каются, а теперь ты должен признать, что ты не прав. Это я не знаю, я вот не могу представить, потому что я знаю случаи, когда, например, священник не соглашается с решением епископа. Ему очень тяжело это принять. Он все делает во что бы то ни стало, чтобы как-то поменять ситуацию. А тут вот люди пришли, осознали, что они были неправы, и вернулись, попросили прощения у святейшего патриарха Тихона. Вот. Поэтому наши ревнители не дают такого права. Они делают все, чтобы просто очернить нашу церковь. И все, что бы не сделал бы патриарх, вот не было бы встречи патриарха, да, с папой. Ведь были бы другие искушения, были бы другие причины для того, чтобы патриарху критиковать. Так что видьте в этом духовную подоснову, видьте в этом бесовскую логику. Ее нужно бояться, ее нужно остерегаться.